Так, ну что, в прошлый раз мы определили тему на сегодняшнюю лекцию как правые монархические охранительные идеи в России. Начну я немножко с самого начала. Дело в том, что любое государство в той или иной форме, в той или иной степени, во-первых, нуждается в официальной идеологии. И у любого государства идеология, которая носит официальный характер, в той или иной степени является идеологией охранительной. Дело в том, что любая идеология, которая позиционируется как официальная идеология государства, она должна в обязательном порядке обосновывать, защищать те политические, экономические, социальные основы, в рамках которых данное общество, данное государство существует. Что касается России, то долгое время, в общем-то, российское общество, доимперский период я сейчас не буду брать, потому что там своя специфика, там надо вдаваться. Российское общество не испытывало такой острой потребности, острой задачи в создании, разработке официальной идеологии, государственной идеологии. Пожалуй, первая попытка и довольно умеренно успешная была предпринята Екатериной II. Вообще нужно сказать, что немецкие по происхождению монархи внесли очень много нового в политическую, общественную, экономическую, в том числе и идеологическую жизнь России. Напомню, что Екатерина II себя мнила женщиной весьма и весьма прогрессивной. Она как-никак состояла в переписке с выдающимися немецкими, французскими и прочими просветителями. Переписывалась с Вольтером и финансово ему помогала, после его смерти купила его архив и библиотеку. Переписывалась с французским просветителем Дени Дидро и даже пригласила его в Россию. И он даже приехал в Россию, правда, в России он провел очень немного времени и достаточно быстро решил, что, пожалуй, это не очень подходящая для него страна, общество, среда, и вернулся в свою прекрасную Францию. Тем не менее, Екатерина II, взойдя на престол, по сути дела, заложила основы первой такой официальной идеологии. В наших учебниках исторических эту идеологию обычно обозначают понятием идеология, просвещенного абсолютизма. На самом деле, грубо говоря, если рассматривать идеологические парадигмы екатерининского периода, то там можно сказать, что можно выделить три таких этапа эволюции государственной идеологии. Первый этап приходится на первые годы правления Екатерины II. Это 60-е годы, когда она вступила на престол и была полна всяческих радужных планов, направленных на усовершенствование налоговой системы, экономической системы, законов в России. У нее были очень большие планы, и в этот момент можно сказать, что она была такой просвещенной реформаторшей. Затем, достаточно быстро, разочаровавшись в плодах своих реформационных усилий, она стала в каком-то смысле просвещенной консерваторшей. То есть началась определенная работа по ограничению свободы слова, началось наступление, например, на масонские организации, имели место запреты некоторых изданий и ограничения деятельности некоторых писателей, публицистов и прочих людей. То есть вот свободы как-то стали немножко сокращаться. А вот самый последний период, который последовал за Великой Французской революцией и особенно за казнью французского короля Людовика XVI, это последние годы правления Екатерины, это, пожалуй, период, когда от каких-то просветительских идей, которые, как оказалось, могут привести к революции, Екатерина, по сути дела, уже полностью отказалась. Это был период уже такой, я бы сказала, в значительной степени консервативно-реакционный, направленный на проявление солидарности со всеми монархическими домами Европы. Екатерина в это время пригласила в Россию всех беженцев от французской революции, в связи с чем я очень часто задаю своим студентам вопросы по поводу того, каким образом так получилось, что, например, основателем Одессы был герцог Ришелье, а, например, Черноморской эскадрой командовал адмирал де Рибас. Да? То есть откуда вообще эти люди взялись? Кстати, напомню, человек, который в европейской традиции считается отцом европейского консерватизма, Жозеф де Местро, французский государственный деятель, мыслитель и так далее, в период французской революции также покинул Францию и обосновался в довольно необычном месте, в городе Санкт-Петербурге. Именно здесь, в Санкт-Петербурге, он написал все свои основные труды, которые легли в основу классического европейского консерватизма. Так что в каком-то смысле Санкт-Петербург и в более широком смысле Россия могут считаться своего рода таким вот, ну, я не знаю, колыбелью, родоначальником, родоначальным звеном вообще всей консервативной традиции европейской. У Жозефа де Местра даже есть такой как бы опубликованный труд, который называется «Петербургские вечера». Недавно, кстати, практически все работы Жозефа де Местра у нас переиздали. И не то чтобы их издали большим тиражом, но худо-бедно они, в принципе, более или менее доступны. Так что, в принципе, их можно почитать на русском языке. Так что Жозеф де Местра как-то вот очень хорошо вписался вот в эту общую российскую консервативную традицию. А правда, напомню, что после кончины императрицы Екатерины и в период правления ее сына и наследника императора Павла, и особенно в период правления ее любимого внука, императора Александра I, произошло такое возвращение к идеям реформаторства, к идеям усовершенствования законов, государственного строя. Многие, наверное, помнят, что Александр Благословенный очень любил себя представлять как человека, не слишком заинтересованного в сохранении абсолютистской власти. Во всяком случае, некоторые из его современников, друзей, мемуаристов из ближнего круга вспоминают, что в молодые годы он даже делал заявление в духе о том, что он готов занять российский престол только для того, дабы даровать России радости республиканского правления, ну а затем, в общем-то, удалиться на покой и жить частным лицом. Ну, правда, ничего подобного, насколько мы знаем, он не сделал, он не даровал России радости республиканского правления. Его многочисленные планы по отмене крепостного строя и по дарованию России Конституции в большинстве случаев остались благими пожеланиями и так и не были воплощены в реальную практику. Ну, правда, надо вспомнить, что этому, возможно, препятствовали и, с одной стороны, внешние обстоятельства, это войны, в первую очередь наполеоновские, да, и 1812 год, само собой. Этому препятствовали и экономические условия жизни России, ну и какие-то внутренние мотивации, внутренние сюжеты, в том числе, как мне представляется, отмеченное многими мемуаристами, религиозное мировоззрение, которое стало развиваться у Александра где-то начиная примерно с 1820 года. И вот эти последние годы его царствования он провел, в общем-то, скорее уже склоняясь к идеям мистическим, религиозным, метафизическим. Ну и, в общем-то, закончилось правление Александра I, как мы все прекрасно помним, таким весьма специфическим событием, как восстание декабристов, 14 декабря 1825 года. Любопытно отметить, что современные исследователи в большинстве своем согласны с тем, что Александр I знал о существовании декабристских тайных обществ, располагал списком членов этих обществ, но никаких превентивных действий, направленных на то, чтобы эти общества как-то ликвидировать, этих людей как-то изолировать, арестовать, наказать, он не предпринимал. В чем была причина такого поведения, Александра I сказать довольно трудно. Одни авторы считают, что он не хотел прибегать к каким-то решительным действиям, потому что в списках вот этих вот членов тайного общества было очень много представителей весьма знатных, влиятельных фамилий российских, и без очевидного совершенно повода как-то затрагивать интересы этих семей было не в интересах императора. Некоторые считают, что втайне он, возможно, даже симпатизировал вот этим заговорщикам, потому что они, по сути дела, подхватили те идеи, которые были свойственны для него самого в более ранний период, идеи Конституции, отмены крепостного права, либерализации и так далее. А он к тому моменту уже не видел для себя путей и возможностей для реализации таких идей. Важно другое. Важно то, что вот это выступление декабристов стало толчком, который подтолкнул нового российского императора Николая I к осознанию необходимости разработки, создания достаточно четкой системы идеологических постулатов, которые бы оправдывали, объясняли и обосновывали существующий порядок дел в России и каким-то образом должны были противополагаться всем прочим идейным построениям различного просветительского, либерального, революционного и прочего толка. Кстати, в отличие от своей бабушки и своего старшего брата, Николай I никаких просветительских идей особенно сильно не разделял. Он не увлекался идеями Вольтера, Дидро и прочих-прочих вещей. Вообще, в каком-то смысле, это был человек достаточно вот в интеллектуальном плане, ну, я бы сказала, не то чтобы ограниченный, а очень четко нацеленный. Этому, возможно, способствовало то, что все-таки он был третьим сыном Павла I, и при прочих нормальных условиях престола наследия шансов занять престол у Николая Павловича фактически не было никаких. То есть должна была сложиться совершенно уникальная комбинация политическая, при которой третий сын получил возможность занять власть. То есть первым случаем уникальной комбинации стало то, что у Александра I не было сыновей. Вторым как бы, компонентом стало то, что его младший брат, практически погодок, с которым они были очень близки, с которым они вместе выросли, Константин Павлович, был человеком, который категорически не желал занимать престол российского государства и в этом отношении даже устроил вполне демонстративную обструкцию. То есть ну вот бывают такие люди, которые вот, ну, не хотят быть императорами, вот встречаются не так часто, гораздо реже, чем люди, желающие быть императорами, но все-таки встречаются. В конце концов, Константин на своем настоял, и престол он не занял. А вот Николай Павлович, да, он оказался как раз с человеком, который вот с одной стороны был лишен вот этих просветительско-либеральных идей, которые худо-бедно еще как-то усвоили Александр и Константин. С другой стороны, в самом начале царствования он столкнулся вот с этим вот весьма неприятным событием, восстанием на Сенатской площади. Из этого восстания он сделал очень серьезные выводы. Ну, во-первых, я напомню, что из допросов участников восстания он попросил составить выписки, которые касались оценок состояния положения дел в России, тех рекомендаций, которые члены вот этих тайных обществ считали необходимыми в России произвести. Из этого был составлен такой специальный том, который фактически стал настольной книгой императора, и он достаточно часто этот том читал. То есть он не то чтобы он выполнял эту программу, но он, по крайней мере, хотел знать, что именно в стране вот вызывает такие вот моменты. Любопытно отметить, опять же, кто выступал против императора, то есть назвать восстание на Сенатской площади народной революцией или народным восстанием мы никак не можем, потому что хотя в нем и принимали участие низшие чины, солдаты, но мы же понимаем, что эти солдаты вышли и встали на Сенатскую площадь по приказу своих офицеров, их действия во многом диктовались принципами личной преданности, личной лояльности, а никак не какими-то глубинными идеологическими убеждениями, поэтому фактически, напомню, большая часть рядовых участников каких-то уж очень чудовищных, суровых наказаний за участие в восстании не понесла, в отличие от активных членов вот этих вот обществ. А основу этого восстания составляли люди, принадлежащие, ну, в общем-то, к самой привилегированной верхушке правящего класса. Это были не просто дворяне, потому что дворянство тоже было такое многослойное, многоуровневое, как слоеный пирог, да? А вот, что называется, самую-самую-самую верхушку вот этого заговора составляли дворяне, принадлежащие к сверхэлитным группам, да? То есть к наиболее привилегированным слоям, к слоям, которые были близки к правящей династии. То есть, в общем-то, казалось бы, это были люди той социальной группы, той социальной категории, которая должна была быть верной опорой династии, верной опорой монархии, но тем не менее именно эти люди поставили все основы существования под вопрос. И вот в таких условиях, вступив на престол, император Павел I оказался в ситуации, когда он должен был как-то ответить на эти события. Ответил он, как вы знаете, весьма специфическим образом и, в общем-то, технологически, наверное, совершенно правильно. Николай Первый, конечно, Николай Первый. Технологически, в общем-то, совершенно правильно ответил на этот вопрос. Я имею в виду то, что он пошел по двум путям. Первый путь – это создание, ну, как бы мы сейчас сказали, специальных структур, которые должны были контролировать наиболее активных, наиболее влиятельных людей, занятых в интеллектуальной сфере. В данном случае я имею в виду третье, собственно, его императорского величества канцелярии отделения, которое возглавил Александр Христофорович Бенкендорф. Да? То есть фактически в России возникла, ну, мы ее обычно называем политическая полиция, да? Но на самом деле это было очень узкоспециализированное ведомство, которое, в общем-то, точечно работало, и причем работало, в общем-то, на таком, на личностном уровне с отдельными литераторами, отдельными мыслителями, отдельными общественными деятелями. В конце концов, напомню знаменитую историю про то, что Александр Христофорович Бенкендорф выступал в качестве личного цензора нашего отца русской литературы Александра Сергеевича Пушкина, да? То есть читая его произведения. Видимо, вот, ну, вот такая... Кстати, надо сказать, что Александр Христофорович Бенкендорф был человек весьма и весьма образованный, весьма грамотный, достаточно высокоинтеллектуально развитый, так что назвать его, знаете, таким классическим полицейским держимордой, в общем-то, никак не получается. Второй путь был другой. Это был путь пропаганды, образования. И тут большую роль сыграл граф Сергей Семенович Уваров. Человек, который занял должность министра народного просвещения, человек, с именем которого были связаны сразу две очень интересные инициативы. Первая – это разработка и принятие так называемого в кавычках «чугунного» цензурного устава 1826 года, который ввел очень жесткие цензурные ограничения в сфере литературы и печати, и одновременно очень жестко лимитировал деятельность университетов. И вторая задача – это то, что именно этот граф попытался разработать основы вот этой первичной охранительной идеологии. Любопытно, что за основу Уваров, который, в общем-то, до того, как стать вот этим самым министром народного просвещения, проделал весьма успешную длительную дипломатическую карьеру, жил при европейских дворах, значит, много времени проводил в кругу европейских интеллектуалов, и там, в общем-то, тоже весьма хорошо познакомился с просветительскими идеями, увлекался научными исследованиями, в том числе, в частности, историей античности. И назвать его тоже, в общем, человеком необразованным было бы довольно сложно. Так вот, он очень интересно, он взял за отправную точку, за основу идею вполне просветительскую. Это была система представления об обществе, сформированная, сформулированная в книге о духе законов французского просветителя старшего поколения Шарля Луи Монтескье. Монтескье в своей книге выстраивает такую пирамидальную структуру общества, в которой наверху, вот на этой вот вершине, находится монарх, государь, внизу, вот здесь, где основание, находится народ, а между монархом и народом существует некий такой посредующий слой. Но вот в системе Монтескье вот роль такого посредующего слоя выполняет дворянство. При этом надо напомнить, что для Франции того времени было характерно несколько, как бы, представлений о дворянстве. Там было дворянство крови, там было дворянство мантии, там было дворянство шпаги. То есть, собственно, ну, грубо говоря, это были люди, которые состояли на военной службе, на гражданской службе, ну и люди, которые по происхождению вот, являлись представителями аристократических фамилий. Что касается Уварова, то, взяв вот эту вот отправную схему, он, в общем, ничего не имел против вершины, где находился монарх, ничего не имел против основания, где находился народ. Претензии у него были к посреднику. Ибо именно дворянство в 1825 году проявило высочайшую степень нелояльности к государственной власти, попытавшись изменить основу существования государства. И в связи с этим Уваров вот в этой своей системе, по сути дела, предлагал заменить дворянство в качестве посредующего звена между государем и народом другим агентом. И таким агентом он считал чиновника. Чиновник, бюрократ, в представлении Уварова, с одной стороны, был плоть от плоти народной, он вышел из народной среды, он не был аристократическим дворянином, у него не было вот той самой свободы, с которой, в общем-то, со времен манифеста о вольности дворянской рождались и жили российские дворяне. А с другой стороны, это был человек целиком и полностью подконтрольный, заинтересованный, встроенный в систему государственного аппарата. Потому что чиновник получает зарплату от государства, не доходы от собственного поместья. Чиновник встроен вот в эту иерархию, он, в общем-то, выполняет определенные правила, поручения. То есть он абсолютно лоялен власти. Он вышел из народной среды, он все понимает. И вот по мнению Уварова, именно вот этот чиновник, как посредующее звено между высшей властью и народом, должен стать основным элементом российского государственного аппарата. Таким образом, нравится нам это или не нравится, по сути дела, уваровская концепция, которую мы, как правило, со времен школы помним под таким очень интересным названием «теория официальной народности», от которой, как правило, мы на самом деле помним только эту самую триаду самодержавия, православия, народности, на этом, в общем-то, все, да, она, по большому счету, стала таким идейным обоснованием процесса трансформации российского государства вот в эту, ну, рискнем сказать, такую вторую треть XIX столетия, 30-е, 60-е примерно годы, в государство с одной стороны бюрократическое, с другой стороны полицейское. И опять же, нам это может нравиться, нам это может не нравиться. Вообще полицейские и бюрократические государства не редкость в этом мире. Многие страны соответствуют этому определению. И мы можем говорить все, что угодно, но наше государство прошло через многие эпохи исторические своего существования, но чего оно не утратило, так это черты государства, во-первых, бюрократического, а во-вторых, нравится нам это или нет, государства полицейского. Да? Я в данном случае констатирую этот факт без оценки, потому что, когда мы говорим государство бюрократическое и полицейское, мы так привыкли к тому, что понятие бюрократическое и полицейское – это понятие со знаком минус, что как бы вроде бы не требуются дополнительные обоснования. Конечно, ничего хорошего там в произволе чиновников не существует, но я не уверена, что произвол олигархов или произвол аристократии лучше, чем произвол чиновников. Конечно, ничего хорошего в полицейском государстве нет, но я не уверена, что государство, в котором не существует правоохранительных эффективных органов и которое построено, например, на системе кровной мести, клановой системе и так далее, будет более эффективным и более прогрессивным с точки зрения интересов отдельного человека или интересов исторического развития. Так что это вопросы дискутабельные, об этом можно спорить, и спорить можно до бесконечности. Вопрос в другом. Вот само словосочетание, само название уваровской идеологии, теории официальной народности, в правильном использовании всегда должно использоваться в кавычках, потому что сам Уваров свою собственную систему взглядов никакой теории официальной народности не называл. И термин этот появился спустя довольно много лет, во второй половине 60-х годов XIX века. И считается, ну, во всяком случае, большинство исследователей согласны в том, что человеком, который придумал это определение, ввел в его в общественное и научное употребление, был один из первых историографов русской общественной мысли, писатель Пыпин. Вот когда он написал свою многотомную историю русской общественной мысли, ему потребовалось каким-то термином обозначить систему взглядов, предложенную Уваровым и его последователями, вот он тогда использовал этот термин. Значит, вот когда мы говорим об этой самой со школьной скамьи, знакомой нам триаде «православие, самодержавие, народность», мы должны иметь в виду, что, собственно, здесь две основные вещи. Это четкое, значит, упование на то, что именно монархическая форма правления является оптимальной и наиболее правильной, причем не только для России, но и для человеческой цивилизации в целом. И я напомню, а почему Уваров должен был думать по-другому? Ведь вот только-только в условиях наполеоновских войн монархические дома Европы отбили натиск великой республиканской идеи, французской идеи, да, и фактически узаконили, закрепили системой международных соглашений, Венским конгрессом, да, именно монархическую форму правления, как форму правления наиболее правильную, наиболее легитимную. Кстати, именно они придумали пресловутый термин «легитимность», который с тех пор у нас кочует по нашим социальным, политическим и прочим наукам. Придумали они его тогда, когда Наполеон, наконец, сделал себя императором. Вот тогда у них вместо дилеммы монархии против республики возникла немножко другая дилемма – монархии против монархии же. И вот тогда они сказали о том, что есть монархии легитимные, законные, есть монархии, ну, нелегитимные. Да? Соответственно, французский император – монарх нелегитимный, ну и со всеми вытекающими из этого последствиями. Да? Поэтому монархизм в данном случае совершенно естественен, нормален и обоснован. Второе ключевое понятие в данном случае, конечно, это православие, потому что русское государство, русская идеология в значительной степени зиждилась на православной вере, и синтез самодержавия и православия был, ну, я бы сказала так, основой существования российского государства, тем более, что, напомню, сама система православной церкви была встроена в аппарат российского государства с петровских времен. Церковь была, ну, в каком-то смысле обезглавлена, потому что с 1721 года патриарх не избирался, и роль руководителя главы церкви выполнял коллективный коллегиальный орган Священный Синод, а самим Священным Синодом руководил мирской светский чиновник, то есть не священнослужитель, да, который занимал должность обер-прокурора Синода. То есть вот такая вот достаточно специфическая система. И, конечно, сам Уваров, будучи министром, ну, пожалуй, ограничился вот этими ключевыми идеями, но вот эпоха 30-х-40-х годов. Это эпоха, когда в русской общественной мысли как раз и оформляются три ключевые направления: консервативно-охранительное, либерально-реформаторское и радикально-революционное. И так получается, что местом, как бы локацией такой, да, где они зарождаются и становятся, всего определенных обстоятельств, становится Московский университет. И именно профессора Московского университета сыграли ключевую роль в дальнейшем обосновании монархической идеи. В первую очередь здесь речь идет о таких профессорах, как Погодин и Шевырев. Значит, будучи профессорами Московского университета, помимо всего прочего, они еще и издавали журнал. Надо сказать, что тогдашняя университетская профессура довольно часто промышляла подобным делом. И вот этот журнал, который издавали Погодин с Шевырёвым, назывался «Москвитянин». Текст этого журнала в советские времена был полностью и целиком опубликован в томах вот этого большого такого проекта Академии наук, значит, «Литературное наследство», так что, в принципе, его можно найти, почитать, если кого это заинтересует. Я уверена, что сейчас его можно найти и в интернете. Для нас интересно что? Для нас интересно что? То, что Погодин, будучи по своей узкой специализации профессором истории, читал лекции, которые оказали грандиозное влияние вообще на всю современную ему образованную интеллигенцию того времени. И если брать его особенности исторических воззрений, то, с одной стороны, он был человек совершенно европейский. Европейский, потому что он целиком принял, целиком согласился с появившимися как раз вот в 30-е годы в Европе, а если конкретнее во Франции, идеями французских историков, таких как Агюстен Тьерри, Франсуа Гизо и Луи Минье. Вот эти три замечательных джентльмена во Франции придумали, во-первых, слово «класс», вот то самое слово «класс» с последующей классовой борьбой, которое мы, в общем-то, воспринимаем как данность, как, ну, я не знаю, как термин, который родился в тот момент, когда человек трансформировался из обезьяны в Homo sapiens sapiens. На самом деле каждый термин всегда имеет свою предысторию. Да? И вот это понятие «класс» французские историки придумали тогда, когда вот в условиях вот этой вот межреволюционной французской жизни, а Франция пережила в XIX веке. Ну, считайте, если считать с Великой Французской революцией, 4 революции, да? Так что у них там все было очень бурно в XIX веке. И вот в этих условиях они пытались объяснить природу социальных процессов. В частности, они ввели не просто понятие «класс», они ввели понятие «третий класс», да? Или то, что у нас называли «третьим сословием». Да? Речь идет о чем? Речь идет о том, что, говоря о политически активных слоях, они говорили о том, что в обществе действуют два класса, это дворянство и священнослужители, но есть третий класс. Третий класс – это вот простонародье, которое как бы противоположно лежит, противолежит вот этим двум привилегированным классам. И вот это простонародье имеет право на политическое бытие, оно имеет право на защиту своих прав, собственности, свободы, реализацию своего политического потенциала. То есть, ну, я не знаю, такие трубадуры буржуазных революций, по большому счету. И вторая идея, которую они тоже очень хорошо в тот момент придумали, это была теория возникновения государства путем завоевания. Вообще конкретно вот эти французские историки занимались ранними веками собственной родной страны, Франции, и они пытались объяснить чисто теоретически, как возникли классы, как возникло вот это разделенное на классы общество во Франции, ну и пошли по пути очень простому и понятному. Они помнили, что Франция изначально это была такая римская провинция Галлия, где проживал народ, говоривший на одном из кельтских наречий. Потом, в времена пост-Римской империи, сюда, в Галлию, хлынули племена варваров-германцев, и основу этих германских племен составили вот те самые знаменитые франки, которые покорили и завоевали местное гальское население. Тем самым в структуре населения французского возникли, ну, как бы два слоя. Да? Слой побежденных, который стал подчиненным, эксплуатируемым, простонародьем, и слой победителей, которые, естественно, стали правителями, которые стали землевладельцами, которые стали знатью, дворянством и так далее, и так далее. Ну, то есть получилась очень красивая, очень стройная доктрина. Наш российский профессор исторических наук весьма и весьма, конечно, был начитан в европейской литературе. Он целиком и полностью принимал взгляды вот этих французских историков, за одним небольшим исключением. Он говорил о том, что вот этот вот исторический факт завоевания, который мы прекрасно знаем по истории Франции, и который мы, в принципе, прекрасно знаем по истории, например, Англии, когда Вильгельм Завоеватель со своими норманами высадился на британском побережье и дальше, 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 да, он не имеет места быть в России. В России государство российское возникло не путем завоевания. Российское государство возникло совершенно по-другому. Оно возникло, согласно нашим летописным сказаниям и легендам, путем добровольного приглашения варяжской династии славянскими племенами. Соответственно, раз у нас не было эффекта завоевания, у нас не было разделения на завоевателей и завоеванных, у нас нет классов, у нас нет почвы для революции, у нас нет возможности для классовой борьбы. И вообще мы имеем дело с весьма гармоническим обществом. Погодин, с весьма гармоническим обществом, которое, в принципе, ну, практически гарантировано от всех тех политических ужасов, которые мы вот видели давеча во Франции. Да? У нас ничего этого не может быть. Да? Так вот, очень интересно, что Погодин вот в этом отношении заложил в русскую общественную мысль одну из очень устойчивых идей, которые присутствуют, вот сейчас я рискну это сказать, во всех трех основных течениях русской общественной мысли, в консервативной, в реформаторской и в радикально-революционной, это идея особого пути России, идея российской самобытности. Вот к идее, к вот этому самому концепту российской особости у меня очень сложные двойственные отношения. С одной стороны, я, в общем-то, часто достаточно прихожу к выводу, что попытки описать российскую действительность путем привлечения западных методик, социологических, политологических, исторических, наталкиваются на то, что она вот в эти западные нормы, ну вот, ну не влезает она туда. Да? Либо приходится делать уж очень большие уступки, чтобы как-то вот это впихнуть. Ну, вот невпихуемое, понимаете, вот, ну, не влазит, вот, не получается. С другой стороны, я как-то однажды, причем будучи не в благословенном российском государстве, а пребывая в европейских государствах, столкнулась с одной очень интересной вещью. И сделала для себя такое маленькое открытие. Я обнаружила, что нет, во-первых, никакой вот той самой мысли, полагаемой Европы-Запада, которую мы себе представляем. То есть вот этот Запад, знаете, сейчас есть такой термин «коллективный Запад», как-то у нас все время придумываются какие-то термины, да, которые мы всегда против... Ну, если Россия развивается каким-то особым путем, особым по отношению к кому? Мы не такие, как кто? И мы на это отвечаем как кто? Как Европа, как Запад, как англосаксы, да, как католики, как не знаю кто еще. В общем, в принципе, там в зависимости от потребностей всегда можно найти вот этого самого антитезу, да, вот этого вот противоантагониста, противоположение какое-то. Да. Так вот, когда я оказалась в Европе, я поняла, что вот это исключительно наша интеллектуальная конструкция, мозговая конструкция, потому что на самом деле никакого вот этого коллективного Запада не существует. И сейчас скажу один момент, очень огорчительный для национальной гордости великороссов, когда мы гордимся, знаете, умом Россию не понять, аршином общим не измерить, ну, помните, да, Тютчев и так далее, да. Вот, как я поняла, жители практически любой европейской страны, про американцев даже молчу, просто молчу по определению, да, они убеждены, что их европейская страна является исключением из всех правил. Живет и развивается по абсолютно эксклюзивному сценарию, ее история абсолютно уникальна и ничего общего с сопредельными государствами не имеет. Это мне доказывали наши коллеги-англичане и говорили, что вот есть там континентальная Европа, она там вот один большой кусок, они там все, а мы вот англичане, у нас все такое абсолютно уникальное, мы вот совершенно не такие, как они. Потом как-то я приехала в Испанию, испанские товарищи мне доказывали, что Испания – это совершенно уникальная страна, которая не имеет ничего общего ни с какими там вот англичанами, французами, немцами, уж не боже мой, у них совершенно особый путь, они совершенно по-особому развивались, у них совершенно особые, значит, исторические пути. То есть, понимаете, фактически каждый народ, каждая цивилизация в процессе собственной самооценки, саморефлексии, она приходит в том или ином виде, в той или иной форме, где эксклюзивности, исключительности собственного развития. Поэтому мы в этом отношении совершенно не исключительны. Такой вот парадокс получается. Да? Но вот для Погодина важно то, что он эту идею сформулировал, он начал ее транслировать на своих лекциях. И вот эта идея исторической самобытности, особости исторического пути России, она повлияла как на консерваторов, сформировав целую плеяду консерваторов, которые объясняли необходимость сохранения в России политических институтов, например, отличающихся от Европы, тем, что мы не Европа. Так и в качестве противоположного пути, например, на революционеров. Более того, вот это разделение по течениям русской общественной мысли в каком-то смысле представлено двумя основными подходами. С одной стороны, вот этот подход политико-идеологический, охранители, реформисты, революционеры. С другой стороны, совершенно другой подход, не знаю, по-другому, вот горизонталь, вертикаль, да, самобытники и западники. Самобытники говорили о том, что Россия такая исключительная страна, что здесь не действуют никакие западные формулы. Я сейчас цитирую воспоминания будущего известного славянофила Самарина, который слушал лекции Погодина, да, и говорил, что вот они, будущие славянофилы, были Погодиным наведены на совершенно удивительную мысль, что Россия совершенно особая страна. Западные формулы к нам неприемлемы. По иным, еще неизвестным науке законам совершается ее, России, развитие. То есть, ну, замечательная совершенно идея. Вот, западники же исходили из концепции универсальности исторических законов для всех. То есть законы одинаковы, они одинаковы, что в Европе, что в России. Они могут иметь свою специфику, но в принципе ничего такого особенного нет. И если мы внимательно посмотрим, то как западников, так и самобытников мы найдем и среди консерваторов, и среди реформаторов, и среди революционеров. Ну, поскольку мы сегодня занимаемся консерваторами, то я быстро покончу с революционерами и реформаторами и вернемся к консерваторам. Среди революционеров, если мы берем, например, рубеж 19-20 веков, самобытниками у нас были наши эсеры, сторонники российского крестьянского социализма, в основе которого лежит русская крестьянская община. А западниками были социал-демократы, марксисты, которые исходили из того, что в основе всего лежит борьба классов, и мы развиваемся по тому самому сценарию, по тому самому пути, по которому развиваются все классовые общества, и ничего такого особенного нет. Если мы берем наших реформаторов, то вот первая волна как бы наших реформаторов представлена западниками и славянофилами, даже объяснять ничего не буду. А вот чуть более поздняя волна наших реформаторов, да, она в основном все-таки более западническая, да, в основном. Но тем не менее в основной западнической волне всегда присутствовало какое-то количество людей, которые выражали некоторую степень скептицизма по отношению возможности в России все устроить на западный манер. То есть они всегда выступали определенными критиками вот этого западного пути. Теперь что касается консерваторов. Погодин и первое поколение русских консерваторов, вне всякого сомнения, были абсолютными самобытниками. То есть это были люди, которые стояли на путях особого пути России. Второе поколение вот этих консерваторов приходит с очень интересным деятелем и тоже Московского университета. Это Катков. Михаил Никифорович Катков. Фигура очень интересная, очень загадочная. По происхождению, кстати, вообще очень интересно, что среди консерваторов очень много людей весьма демократического происхождения. В свое время у меня была такая, ну, интересная идея связать степень политической лояльности той или иной политической системе и политическому режиму с поколенческой принадлежностью представителей интеллигенции. Ну, то есть, ну, такая, знаете, как сказать, эвристическая модель заключалась в следующем. Представитель первого поколения, который получает образование и делает карьеру, как правило, лоялен той политической системе, в рамках которой он сумел повысить свой социальный статус, получить образование, сделать карьеру. Второе поколение, оно часто бывает, ну, что называется, и так, и сяк. То есть они могут и сохранить лояльность, и в некоторых случаях выступать критиками. Вот третье поколение почти всегда выступает антагонистами существующей политической системы, потому что им нужно прыгнуть выше головы, надо стать более востребованным, более реализованным, чем это удалось папе и дедушке. А это часто бывает сделать довольно затруднительно. Ну и тогда приходится признавать, что либо, ну, кто бывает, если амбиции не состоялись, кто бывает виноват? Виноват либо носитель этих амбиций, либо окружающие от него обстоятельства. Да? И вот тогда третье поколение, оно начинает, как правило, возлагать вину, ответственность за то, что строй не тот, система не та, режим не такой. Вот если бы, они бы тогда... Вот. А что любопытно, высокие поколения интеллигенции, именно интеллигенции, только по интеллигенции, да, четвертое, пятое, шестое становятся абсолютно индифферентны к политическому режиму и обладают невероятной способностью приспособления и способностью мгновенно менять ценностные ориентации, приспосабливаясь к любой абсолютно политической системе, к любым требованиям. Ну, то есть, в общем, там гибкость совершенно невероятная. То есть, с чем это объясняется? Не знаю. Проверить это, ну, для этого нужны очень серьезные изыскания, это исключительно такая эвристическая модель. Ну, вот упомянутый мною Погодин, в общем-то, был выходец из семьи отпущенного на волю крепостного крестьянина, который сумел получить университетское образование, стать профессором, выдающимся деятелем, издателем. Ну, с чего бы ему испытывать недовольство по отношению к существующей системе? С Катковым было примерно то же самое. То есть он был выходец из такой мелкочиновничьей семьи, достаточно недостаточной в финансовом отношении. Жизнь у него в студенческие годы была весьма сложной, а вращался он в кругах людей, которые были значительно более состоятельны, чем он. Разделял разного рода либеральные и революционные идеи, примыкал к западникам, дружил с Белинским, с Герценом и так далее. То есть, ну вот с этим кругом людей. Но интересно, что уже в этот период времени Белинский усматривал в будущности Каткова, как он говорил, большие способности талантливого журналиста, но с примесью чего-то, вот это очень интересная фраза, специфически московского. Вот это выражение «специфически московское», что-то такое. Вот, да? Был еще такой термин, который они использовали, «москводушие». Вот «москводушие», что-то вот такое вот особенное, вот что-то такая черта, необычная такая черта, которая вот была характерна. Закончив образование в Московском университете, Катков получил благодаря своим способностям предложение отправиться в Германию и там готовиться к научной степени. Он уехал туда, там в Германии защитил диссертацию. Вернулся он с ученой степенью по философии, что меня немного удивляет, потому что диссертацию он защищал по основам славяно-русского языка. То есть, видимо, грань между филологией и философией в те благословенные времена 19-го столетия была достаточно прозрачна. После этого он начал работать молодым преподавателем в университете, читал лекции по философии студентам. Поскольку времена были достаточно суровые, Николай Павлович, надзор за студентами и преподавателями был очень большой. Благодаря этому в архивах сохранились документы, составленные цензорами, а цензор – это был специальный чиновник, который присутствовал на каждой лекции, вел личное дело на каждого студента и на каждого преподавателя, писал докладные записки о том, как тот или иной преподаватель читает лекции, как себя ведут студенты, как они реагируют на эти лекции. Ну и вот цензор пишет записку о том, что, в общем-то, лекции лектора Каткова не пользуются особой популярностью среди студентов в силу того, что большая часть студентов не вполне может понять, о чем вообще говорит автор. Да? То бишь он, в общем, весьма заумен и так далее. И тут грянула революция 1848 года, и парадоксальным образом реакцией на эту революцию стали довольно любопытные административные решения. Вышло специальное постановление, по которому преподавать философские науки в российских университетах получили право люди, получившие исключительно богословское образование. То есть фактически философия была передана в раздел богословия. А люди с философскими учеными степенями, полученными в Германии, но без богословского образования, преподавать философию, в общем, больше уже не могли. На этом преподавательская карьера Каткова и завершилась, потому что он лишился возможности преподавать, его убрали с кафедры. Но, с другой стороны, в принципе, сам-то Катков ничего предосудительного не сделал. Да? То есть усмотрение начальства, усмотрениями начальства. А руководство Московского университета считало, что вот так просто взять и уволить молодого преподавателя, в общем, не совсем хорошо. А у Московского университета была газета. Она принадлежала Московскому университету, это была газета «Московские ведомости», которая пребывала в этот момент, в общем, в довольно печальном состоянии, фактически превратившись в что-то вроде такого, листка объявлений о вакансиях, браках, некрологов и прочих-прочих вещей. Ну и Московский университет нашел применение молодому преподавателю. Каткову предложили очень интересную сделку. Ему предложили стать редактором газеты «Московские ведомости». То есть он таким образом сохранял работу, он сохранял жалование, получал новую сферу деятельности. Катков согласился, я не думаю, что у него был такой уж прямо большой выбор. Оказалось, что он действительно очень талантливый редактор, талантливый журналист. Он в течение всей своей жизни регулярно писал статьи в свою собственную газету. Обычно это были передовые статьи, причем статьи часто программные. Как раз в этот период времени, вот где-то на рубеже 40-х-50-х годов, прежние либеральные, даже иногда склоняющиеся к революционным воззрениям Каткова начинают потихоньку так вот изменяться. И в этих взглядах начинает все больше просматриваться такая довольно ярко выраженная установка на сохранение существующих порядков, на защиту русских национальных интересов с элементами ярко выраженного русского, именно великорусского национализма. Постепенно газета «Московские ведомости» становилась все более и более популярной. Тиражи газеты выросли. Естественно, это привело к коммерческому успеху. Катков в результате в какой-то период времени из просто наемного редактора перешел в другую стадию. Он заключил договор с Московским университетом об аренде этой газеты. То есть фактически он ее взял фактически в полную собственность, выплачивая университету только установленную сумму, которая, поскольку университет был учредителем газеты. И до конца своей жизни, до самых последних дней, Катков издавал эту газету «Московские ведомости». Газета эта стала постоянным чтением как минимум двух императоров. Во всяком случае, мы точно знаем, что эту газету весьма и весьма активно читал император Александр II и император Александр III. Газету эту обсуждали в императорской семье. Более того, официальному органу Министерства внутренних дел газете «Северная пчела», издававшейся в Санкт-Петербурге, было дано официальное указание не писать собственные передовицы по острым таким полемическим текущим вопросам текущей политики, а перепечатывать передовицы газеты «Московские ведомости». То есть, по сути дела, сверху была санкция считать передовицы «Московских ведомостей», как правило, написанные Катковым, что-то вроде официального мнения на этот счет. Да? То есть вот такая вот очень интересная история. Катков отличился как журналист и пропагандист несколько раз. Первый раз, когда он очень сильно отличился, это были события, связанные с польским национальным восстанием 1863 года. Русское общество отреагировало на польское восстание неоднозначно. Дело в том, что с одной стороны, конечно, для русского общества был характерен такой державно-патриотический настрой, да? Но с другой стороны, со времен Адама Мицкевича в русском обществе существовала определенная степень очарования любви польской культурой, при этом польская культура, как это часто бывает, признавалась чуть более развитой, чуть более западной, чуть более европейской, чуть более рафинированной, чем культура российская. Да? И, соответственно, когда произошло польское национальное восстание с соответствующим его жестоким подавлением, тут уж одно к другому, само собой понятно, многие представители русской интеллигенции выражали, я бы сказала, такую пропольскую солидарность. Да? Я напомню, что поляков поддержал сидевший в Лондоне и издававший издание своей вольной русской типографии Герцен. Да? Он фактически целиком и полностью солидаризировался с восставшими поляками. Многие представители русской интеллигенции, такой левой, либеральной и так далее, они выражали сожаление о чрезмерных жестокостях подавления этого восстания, симпатизировали особенно представителям образованного польского класса. На это восстание откликнулся такой статьей тогдашний довольно писучий, известный в то время автор, к сожалению, сейчас практически полностью забытый, хотя сейчас начинают некоторые его работы переиздавать, Николай Николаевич Страхов. Николай Николаевич Страхов, написал статью, в которой говорил о том, что проблема России по отношению к Польше заключается в том, что польская культура выше и лучше, чем российская, и поэтому мы никак не можем, если там другие окраины, с ними все понятно, русская культура там более развита, чем культура, там азиатских окраин, да, тут все ясно. Вот с поляками у нас не выходит. И на это Катков откликнулся большой-большой статьей, в которой я бы обратила внимание на несколько моментов. Во-первых, на его принципиальную позицию, которая, лежит совершенно в разрезе с теми базовыми установками, которые характерны для сегодняшнего политического такого, ну, как это сказать, значит, консенсуса. Да? Ну, мы сегодня живем в условиях, когда мы в рамках нашего политического консенсуса исходим из принципа равенства прав всех этнических групп народов, и мы, как правило, руководствуемся принципом права нации на самоопределение. Да? Каткову эти идеи были абсолютно чужды. И он в своей передовице писал простую и понятную вещь. Он говорил, право каждой народности на самостоятельное государственное существование лишь потому, что она есть особая народность, суть предрассудок. Ибо далеко не каждый народ способен управлять сам собой. То есть, ну, с точки зрения сегодняшних наших воззрений, заявление, конечно, чудовищное и тянущее, в общем-то, ну, если не на соответствующую статью о разжигании межнациональной розни, да, то, по крайней мере, на дружное осуждение этих взглядов. Дополнил он вот этот вот тезис довольно интересной теорией, теорией так называемого «нравственного завоевания окраин», в кавычках. На самом деле слово «нравственное» здесь совершенно ни при чем, потому что речь шла о идее, которую продвигал Катков, о том, что Российская империя должна завоевывать присоединенные к ней национальные окраины, независимо от того, какие именно это окраины, какие народы там проживают, на какой стадии экономического, социального, политического, государственного развития они находятся, путем, в общем, достаточно жесткой русификации. В частности, вот в этой статье применительно к Польше он говорил о том, что, ну, во-первых, русскому образованному обществу необходимо целиком и полностью избавиться от вот этого чувства неполноценности перед польской культурой. То есть мы должны стоять на позициях, что русская культура всегда изначально выше, существеннее, значительнее, чем любая другая, неважно какая. И, кроме того, русская империя должна заниматься в национальных регионах распространением русского языка, который должен стать основным в образовании, в печати, в деятельности государственных учреждений. Ну, надо отметить, что люди, которые читали передовицы Каткова, они довольно быстро на это отреагировали вполне оперативными действиями. Я напомню, что, например, вся польская профессура Варшавского университета была целиком и полностью уволена из Варшавского университета и вывезена в университеты Центральной России. То есть их не совсем уволили, да? Их просто перевели. Все университеты были императорские. Но до этого они жили, работали в Польше, работали в Варшавском университете. Теперь их отправили всех работать в Казанский университет, в Московский университет, в Киевский университет и так далее, и так далее. Да? А вот Варшавский университет сформировали новый профессорско-преподавательский корпус, в котором не было поляков. И, естественно, лекции читались только на русском языке, соответственно, как бы национальный элемент целиком и полностью убирался. Мы сейчас можем к этому относиться иначе, чем к этому относился господин Катков. Но господин Катков считал, что это хороший способ, ну, так сказать, окончательно заякорить, окончательно прикрепить Польшу как вот эту национальную окраину к имперскому телу. Да? Потому что иного способа не существует. Ну, то есть только так можно строить империю. Второй момент, когда Катков очень и очень сильно отметился и, в общем, вызвал очень большой резонанс, это был момент, связанный с массовыми студенческими выступлениями, которые произошли, значит, в 70-е годы в связи с так называемым хождением в народ. Я напомню, что результатом хождения в народ стали массовые аресты, соответственно, большие процессы по делу там, 799 и так далее, да? То есть большие такие протесты. И формой реакции общества на это стали в том числе массовые выступления студентов. Так вот, когда студенты Московского университета организовали студенческую демонстрацию. Это студенческая демонстрация в 1878 году, если я не ошибаюсь сейчас точно с датой, или 877, ну не суть важно. Она была побита так называемыми охотнорядцами. Значит, напоминаю, университет находился в старом здании, том самом, которое сейчас находится вот там, где, значит, у нас манеж, напротив него, вот это старое здание. Вот тут вот на Манежной площади студенты и бастовали. А по улице Охотный ряд находились в основном мясные лавки. И охотнорядцы – это в основном приказчики, мясники, вот эти рубщики мяса из вот этих вот мясных лавок. Ну, то есть вы понимаете, что студенты и охотнорядцы представляли своего рода два совершенно несопоставимых мира, да, которые вот внезапно столкнулись вот на этой самой Манежной площади. И когда охотнорядцы побили студентов, ну, а в том, что охотнорядцы побьют студентов, ну, у меня никаких сомнений не было и быть не могло, потому что, ну, вы себе представляете, что такое студент в то время и что такое рубщик мяса в мясной лавке охотного ряда, да? То есть вопрос не стоит. Так вот, вся образованная часть русского общества была в шоке. То есть все газеты, все, ну, что называется, салоны светские отреагировали на это, ну, примерно вот той самой реакцией, которую сегодняшние социальные сети изображают по принципу «ужас, ужас, ужас». Да? И совершенно не в унисон с ними вышла совершенно торжествующая, победоносная статья в «Московских ведомостях», в которой Катков говорил о том, что вот, вот она истинная мудрость народа. Вот вам народ показал свое истинное отношение к этой иностранной, чужеродной, негосударственной интеллигенции, которая шатает, разрушает российскую власть, российское государство. Вообще нужно сказать, что особенно вот для позднего периода деятельности Каткова очень характерной чертой стала такая антиинтеллигентская направленность. В значительной степени потом вот эта антиинтеллигентская направленность проявится в политике, действиях, риторике представителей черносотенных организаций, которые начнут возникать в России, ну, вот в момент Первой русской революции, в последующий период Союз русского народа, Союз Михаила Архангела, значит, с участвующими там священнослужителями, типа, значит, вот, о, господи, вышибло у меня сейчас память, потом назову, значит, представителями охранки и так далее, и так далее. То есть вот этот момент. Вот эта антиинтеллигентская направленность, она сама по себе вполне объяснима. То есть если вы в рамках вот этого русского консервативного консенсуса, опирающегося на идеи Уварова, Погодина, исходите из того, что у нас нет изначальной травмы завоевания, и у нас, соответственно, нет причин для раскола на классы с ожесточенной классовой борьбой, а потом вы сталкиваетесь с революционным движением, хождением в народ, социальными конфликтами, бунтами студентов и так далее, ну, необходимо каким-то образом выйти на объяснение. И как вы можете выйти на объяснение? Вы можете выйти на объяснение только одним способом. На самом деле никакого классового конфликта нет. Но у нас есть вот интеллигенция. Это такие вот нехорошие люди, которые усвоили совершенно чуждые, вненациональные России идеи. И они с этими идеями пришли к наивному нашему народу. Ну и сами, в общем-то, тут вот и народ всячески совращают, искушают этими идеями. Поэтому, ну, чтобы избавиться от этого, надо эту интеллигенцию хорошенько проучить. Кстати, напомню, что Катков тоже высказался весьма резко и тоже вне унисон общественному мнению в тот знаменитый момент, когда произошел инцидент с Верой Засулич. Ну, я надеюсь, что вы из остаточного курса образования школьного и вузовского помните, что была такая Вера Засулич, которая в ответ на телесное наказание, которому был подвергнут один из арестованных студентов в тюрьме Кресты, предприняла попытку теракта с целью убить петербургского полицмейстера генерала Трепова. Ну, Трепова она не убила, была арестована, поскольку это было покушение на убийство, ее судил суд присяжных. И суд присяжных вынес совершенно фантастическое решение, он Веру Засулич оправдал. Причем поначалу в русском обществе как-то ходили слухи, что якобы этот студент, которого телесно наказали, а он в знак протеста с собой покончил, устроив акт самосожжения в тюремной камере, значит, был ее женихом, родственником. Потом выяснилось в ходе разбирательств, что они вообще не были знакомы, то есть это был исключительно такой, ну как это сказать, принципиальный акт, не связанный ни с какими субъективными связями. Но, тем не менее, Веру Засулич оправдал суд присяжных, И я напомню, что была предпринята попытка властями арестовать ее по выходу из зала суда, но попытка эта провалилась, потому что подготовившиеся к подобному развитию сценарий студенты организовали, ну, как бы мы сейчас сказали, толкотню, давку на выходе. В результате Веру Засулич смогли быстро вывести, посадить в пролетку. А в пролетку был впряжен очень интересный деятель русского революционного движения, купленный замечательной девушкой, наследницей весьма крупного состояния, Софьей Перовской, да, за совершенно безумные деньги, призовой орловский рысак по кличке Молодец. Он отметился двумя знаменитыми побегами. Первый — это был побег князя Петра Кропоткина из Петропавловской крепости, а второй — побег Веры Засулич вот от зала суда. Поскольку призовой орловский рысак развивал скорость, которой никак не могли развить полицейские лошади, поэтому он просто уходил от погони, да, на том, в общем-то, и все заканчивалось. Дальше начинаются еще более интересные вещи, которые что-то говорят о русском обществе. Несколько месяцев Вера Засулич живет подпольно. Где-то в Петрограде. Ее ищет вся полиция в это время. Потом она выедет за границу по подложному паспорту. Фотографий в паспортах тогда не было, только описание. То есть нашли подходящее описание. Паспорт был чистый, то есть никаких проблем не было. И потом она проведет в эмиграции, ну, в общем, практически всю оставшуюся жизнь, вплоть до революции 1917 года, когда и вернется в Россию, ну, уже там в весьма преклонном возрасте, да. Кстати, будет потом всю оставшуюся жизнь принципиальной противницей террора. Да? Но вот тем не менее. А вот пока ее ищут по всей столице, по всей России, перекрывают дороги, проверяют поезда и так далее, и так далее, она где-то живет. Да? И вот очень интересно, где она живет. Да? Она живет в комнате, в квартире у одной такой весьма известной светской дамы. Была такая Анна Философова, которая держала интеллектуальный салон. В этом интеллектуальном салоне встречались, разговаривали очень интересные люди. Например, его посещал Федор Михайлович Достоевский. Его посещал обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев. Там бывали известные писатели, известные общественные деятели, журналисты. Салон собирался каждый четверг. Интересно, люди, собиравшиеся в этот салон, понимали, что в это время в квартире есть кто-то еще? Или нет. Но самое интересное – это кто муж госпожи Философовой. Муж госпожи Философовой занимал такую скромную должность товарища министра внутренних дел Российской империи. А квартира была служебной и находилась в здании Министерства внутренних дел Российской империи. То есть я прошу прощения, да? Вот что это говорит о состоянии русского общества вообще-то? Да? Интересный вопрос. Есть такой замечательный документ. Это дневник Бориса Суворина. Он опубликован. И там Суворин описывает свою встречу незадолго до смерти Федора Михайловича Достоевского с этим самым писателем на Невском проспекте. Значит, пишет там Суворин: вот встретились мы с Федором Михайловичем, и я его спрашиваю: что-то вы такой задумчивый, Федор Михайлович, что вас гнетет? Он говорит: да вот стою я, смотрю и думаю, вот стоим мы с вами два приличных человека. И вот представьте себе, рядом с нами сейчас останавливаются молодые люди и говорят: да, бомба в Зимнем дворце заложена, взрыв произойдет через 2 часа. И я размышляю, что мы с вами стали бы делать? Стали бы кричать городового? Побежали бы в Зимний дворец, чтобы предупредить, или ничего бы делать не стали. И пишет Борис Суворин, кстати, редактор и издатель консервативной, правой, реакционной газеты «Новое время», поразмышляли мы с Федором Михайловичем и решили, что ничего бы предпринимать не стали. Да? То есть вот оцените вот эту ситуацию. Да? И вот в этих условиях Катков пишет статью, в которой пишет, что оправдание Веры Засулич является позором правоохранительной и судебной системы в России, требует жесточайших расправ с революционерами и начинает развивать вот ту замечательную идею о том, что для окончательного подавления революционного движения необходимо ввести жесточайшую диктатуру. Я напоминаю, он пишет о диктатуре, через некоторое время император Александр II введет так называемую диктатуру сердца. и поручит роль диктатора, консолидирующего в своих руках различные властные полномочия, своему близкому, сердечному другу, личному другу. У императоров не часто бывают личные друзья, Микаэлу Тариэловичу Лорис Меликову. Но дело в том, что Катков считал, что Лорис Меликов на роль вот такого диктатора совершенно не годится. У Каткова на роль вот такого человека, который должен был покончить с революционной гидрой в России, был совершенно другой кандидат, с которым, ну, в общем-то, заочно, а потом и очно он познакомился еще со времен польского восстания. Это был генерал Муравьев по прозвищу Вешатель. Вешатель – это прозвище, которое он получил за эффективное подавление польского восстания. Вот его он считал подходящей кандидатурой. Поэтому возникает очень странная и очень интересная вещь. Когда 1 марта 1881 года террористы народной воли в конечном счете убивают императора, публицист Московских ведомостей Катков, человек глубоко монархических убеждений, категорический противник любых форм революции, сторонник жесточайшего подавления революционного движения, пишет статью, которая, конечно, внешне выдержана в таких, ну как это сказать, скорбных тонах, но сквозь эти скорбные тоны этой статьи в ней все время пробивается, знаете, что-то вроде такого злорадства. Да, я говорил, а я предупреждал, а он не годился, а я вот считал, а я вас... Понимаете, очень странная вещь. Смерть Александра II фактически только укрепила роль, влияние, политические значения Каткова, потому что Катков стал своего рода одним из ключевых идеологов политики контрреформ, наряду с другим человеком, с Константином Петровичем Победоносцевым, о котором мы сейчас тоже поговорим. Политика контрреформ, которую проводил император Александр III, да, она была направлена на ограничение, ну, в общем-то, полномочий земства, на усиление цензуры, на ограничение доступа к высшему образованию представителей низших социальных групп и слоев. Вот то самое знаменитое Деляновское постановление, циркуляр о кухаркиных детях 1887 года. Да? То есть вот вся вот эта политика, она была... Но я бы хотела обратить внимание еще на один довольно малоизвестный факт. Ведь, в общем-то, народовольцы осуществили последний успешный теракт и убили Александра II в тот момент, когда фактически вся организация народовольцев уже находилась на грани полного разоблачения и краха. Это был такой, ну, жест отчаяния, оказавшийся, в общем-то, в конечном счете, ну, если считать это успехом, да, успешным в плане совершения главного акта, да, цареубийства. И вот при всем скептицизме Каткова в отношении Лорис Меликова, мне кажется, что именно Лорис Меликов стал человеком, который обеспечил вот этот успех в борьбе с революцией. Знаете чем? Тем, что он впервые в истории России объединил две структуры. Он объединил полицию криминальную, то есть ту, которая боролась с ворами, грабителями, убийцами, да, то есть вот, и бывшее третье отделение, полицию политическую, которая занималась выявлением вольнодумцев, но, понимаете, вот когда их соединили, да, а я прошу прощения, а вот когда, например, готовят теракт, вот это какое преступление? Вот это преступление политическое или криминальное? Где грань здесь? Да? То есть вот цареубийство – это что? Это убийство или это политический акт? Вот попробуйте провести эту. Это очень сложный вопрос. И вот когда их соединили, то есть вот методы двух разных подходов, политического, интеллектуального, да, и криминального, который был связан вот с агентурной работой, с прочими вещами, они дали очень большой эффект. То есть, в принципе, это было правильное решение на самом-то деле, несмотря на то, что, ну, Каткову не очень понравилось. И прежде чем мы уйдем от Каткова, я хочу еще одну маленькую вещь, касающуюся Каткова, затронуть. Катков, став успешным редактором, издателем газеты «Московские ведомости», через какое-то время решил, что газеты «Московские ведомости» ему недостаточно, и он создал, основал свой собственный толстый журнал. Журнал назывался «Русский вестник». Журнал «Русский вестник» представлял собой такое, ну, по тем временам, достаточно многотиражное издание, широкого профиля, в котором печатали свои художественные произведения, причем это были первые их публикации, да? Ну, в смысле, впервые обнародованы. Такие замечательные деятели русской литературы, как, например, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Николаевич Толстой. То есть, понимаете, кто вообще такой Михаил Никифорович Катков-то, да? Причем редактор-издатель Катков со своими авторами находился в постоянной связи. В ряде случаев сохранились достаточно большие объемы переписки. Так, например, когда Иван Сергеевич Тургенев писал свой роман «Отцы и дети», а писал он, проживая перманентно в Париже, и печатал его частями, фрагментами. Ну, тогда принято было так, что в журналах выходили частями. И, знаете, вот сегодняшнего писателя не станут печатать частями, если он не сдаст целиком все произведение. А в XIX веке, в общем-то, все наши писатели писали с колена фактически, да? То есть к моменту сдачи номера. И получалось очень интересно. Произведение фактически уже печаталось, а часть его еще дописывалась. И вот Катков в одном из писем Тургеневу в Париж в ходе печатания романа выказывает некое пожелание. Он говорит, что было бы желательно, чтобы Тургенев вот в свой роман ввел некого персонажа, который бы как бы противостоял вот этим развращенным дворянам Кирсановым, вот этому самому Базарову, да, вот этому разночинцу-нигилисту. Кстати, слово «нигилист», как вы помните, вроде как придумал у нас Иван Сергеевич Тургенев, да? А Катков очень активно использовал этот термин в своей полемике и осуждении, значит, интеллигенции на страницах своей газеты. Вот. А нужен персонаж из народа, такой простой мужичок, который будет как бы демонстрировать вот эту глубинную народную мудрость, скептицизм в отношении вот этих вот развращенных, западноориентированных, утративших связь с народом вот представителей высшего образованного класса. В романе Ивана Сергеевича такого персонажа нет. Тургенев не вписал его. Но вы знаете, где он есть? Он есть в романе «Война и мир». Вот в романе «Война и мир» есть такой персонаж Платон Каратаев, который, значит, там вместе с Пьером Безуховым вот присутствует в сюжете, связанном с наполеоновским нашествием и прочими вещами. Да? Но у нас нет переписки Каткова с Толстым по этому поводу, но вообще-то в этот момент Толстой живет в Москве. Во флигеле, там у него был такой собственный флигелек, где он пишет вот эту часть романа, и туда к нему в это время раз в неделю на обед наведывается редактор-издатель Катков пообщаться со своим писателем. Так что переписка тут, видимо, в общем, ну, я не знаю, то есть никто не сможет доказать, что этот персонаж появился под влиянием Каткова, да? Но никто не сможет и сказать, что Катков вообще никакого влияния не оказал. Человек вообще невероятно интересный. Еще один персонаж, которого тут тоже необходимо упомянуть, это, конечно, обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев. Да? В отличие от Каткова, Константин Петрович Победоносцев происходил из такого весьма родовитого дворянского рода, причем такого, знаете, как бы рода, где все представители занимали довольно высокие посты на государственной службе. Он закончил привилегированное училище правоведения, которое готовило высших государственных сановников, был там же оставлен для преподавания, потом через какое-то время стал учителем, наставником наследников, и в данном случае под наследниками понимаются сыновья Александра II, старший сын его Николай и будущий император Александр III, а уже потом он станет точно так же учителем и наставником будущего императора Николая II. В период контрреформ Победоносцев займет должность обер-прокурора Синода, на каковой, в общем-то, и будет пребывать до последнего часа своей жизни. В 1908 году он умрет, да? То есть фактически, ну, считайте, с начала 80-х годов, получается, ну, без малого 30 лет. Да? Помните, в недописанной поэме Блока, значит, «Возмездие», да? Там есть такая очень интересная, да, фраза: «Победоносцев над Россией простер совиные крыла». Да? Вообще Победоносцеву очень сильно повезло с присутствием в русской литературе высокого масштаба. Многие из вас, наверное, помнят, что прообразом вот этого самого Каренина в романе «Анна Каренина» являлся Победоносцев. Более того, сюжет романа описывает личную семейную драму Победоносцева. Речь идет об измене и уходе его жены, которой он отказался дать развод. Сюжет Карениной вполне понятен. Но есть еще один роман. Это роман такого писателя, поэта, символиста Андрея Белого, который называется «Санкт-Петербург». Там есть такой образ сенатора Облеухова, значит, с той же самой семейной драмой, с сыном, который становится революционером-террористом и, в конце концов, убивает своего отца во исполнение вот революционных вещей. То есть вот Победоносцев – такая фигура, присутствующая очень-очень активно. У Победоносцева есть, ну, ряд публикаций. Любопытно, что в начале 90-х у нас даже издали сборник произведений Победоносцева, небольшой по объему, под названием «Великая ложь нашего времени». Название взято от одной из программных статей Константина Петровича Победоносцева. Вот Победоносцев, в отличие от других наших консерваторов, никоим образом не является сторонником самобытного российского пути. Вот он абсолютный универсалист в этом смысле. Я бы сказала, он скорее представляет такую генеральную линию консервативной мысли, восходящую к Жозефу де Местру, да? К европейской консервативной мысли. А главным содержанием, главной стержневой идеей Победоносцева является неприятие идеи народовластия. Вот в этой своей статье «Великая ложь нашего времени» он пишет о порочности, пагубности и ошибочности укоренившейся со времен Руссо мысли о том, что всякая власть имеет свое начало в воле народной и исходит от народа. С точки зрения Победоносцева, в конце концов он у нас обер-прокурор Синода, всякая власть имеет начало в воле Божией. Так? Так же, как у Жозефа де Местра. Власть носит божественный характер. А при чем тут народ? Соответственно, Победоносцев выступает категорическим противником идеи парламентаризма. Он считает, что идея выборности народных представителей, идея парламента, идея порочная изначально. Во-первых, с его точки зрения, пороки общества, живущего при монархии, это не пороки монархии как таковой, а это пороки вот того общества, которое живет при монархии. Более того, он считает, и повторяет это неоднократно, что большинство наиболее полезных для народа, для общества, наиболее прогрессивных идей исходили не от широких слоев населения, не от большинства народа, да, а от единиц, проникнутых чувством долга, да, или от просвещенного меньшинства. Пороком парламентаризма он считает то, что, гонясь за голосами избирателей, кандидаты вот, в депутаты, да, должны потакать порокам людского быта, должны льстить людям. И дальше он произносит фразу, которую я себя иногда заставляю перечитывать, особенно в момент, когда надо сходить на какие-нибудь очередные выборы. Он пишет, что лучшие натуры, идеальные натуры, да, никогда не будут баллотироваться в парламент, потому что, да, вот для них вот эта мысль идти в толпу людскую возможна только тогда, когда они пойдут туда обличать пороки, критиковать эту толпу, но никак не завоевывать ее симпатии, чтобы толпа отдала голос за того или иного представителя. Ну и, наконец, он делает, по-моему, вполне современное и уничижительное заявление. Он пишет, что парламент есть учреждение, призванное удовлетворять интересы самих представителей. Да? Ну, я напомню, что французское слово «депутат» – это и есть представитель. Да? То есть фактически парламент не защищает население, он защищает сам депутатский корпус тех людей, которые туда выбрались. Да? А поэтому, когда мы сетуем на то, что наши парламентарии почему-то не отвечают нашим идеальным представлениям о том, какими они должны быть, полезно иногда почитать вот критиков такого рода. А при этом я хочу сказать, что с моей точки зрения, конечно, многие взгляды Победоносцева, ну, я человек левых убеждений, в общем-то, да, конечно, совершенно неприемлемо, потому что он однозначно представитель вот этого правого, знаете, такого дистиллированно чистого монархизма, сторонник абсолютной самодержавной власти, без каких бы то ни было вот этих флеров, вот этих вуалей парламентской монархии. Да? То есть он не понимает, зачем нужен парламент, чтобы прикрывать вот пороки монархии. Если есть монархия, и монархия, вот она от Духа Святого, она от Бога исходит, вот она, в общем, все и выражает. Да? Он в этом смысле абсолютно чист в своих взглядах. И если мы можем судить о влиянии Каткова опосредованно, потому что газету «Московские ведомости» у нас минимум два императора читали, да, то о влиянии Константина Петровича Победоносцева мы можем говорить точно, однозначно и напрямую, потому что два императора, Александр III и Николай II, Победоносцевым были воспитаны. Даже тогда, когда они уже стали взрослыми людьми, они состояли с Победоносцевым в течение многих лет в перманентной переписке, излагали Победоносцеву самые-самые свои сокровенные мысли, а Победоносцев выступал своего рода руководителем, властителем дум этих людей. Ну и напомню, что, например, Николаю II Победоносцев писал многие даже речи в первый период его царствования, с которыми Николай II публично выступал в соответствующий период времени. Так что в этом отношении мы вот можем признать, что Николай II находился под непосредственным влиянием Константина Петровича Победоносцева. А третий персонаж из вот этой вот, ну как сказать, второй волны, да, русских консерваторов, это вообще совершенно загадочная и удивительная фигура. Это Лев Александрович Тихомиров. Да? А чем Лев Александрович Тихомиров для нас интересен? Вот вы знаете, я буквально, ну, наверное, пару-тройку недель тому назад купила книгу. Она там написана нашим известным историком Репниковым. Он как раз изучает у нас русскую консервативную мысль в соавторстве еще с кем-то. Ну, я уж сейчас фамилию не вспомню. Она очень хорошо называется «Две жизни Льва Тихомирова». А почему она хорошо называется? Потому что Лев Тихомиров действительно существует в двух основных ипостасях, в двух основных формах. Первая форма, первое существование Льва Тихомирова – это член организации «Народная воля», революционер, террорист потенциальный, то есть человек, который, в общем-то, ну, стоит где-то рядом с Александром Михайловым, Николаем Кибальчичем, Софьей Перовской, да, Верой Фигнер и так далее, и так далее. То есть, в общем, совершенно понятная фигура. Вторая жизнь Льва Тихомирова начинается тогда, когда с «Народной волей» все было покончено. Лев Тихомиров, в отличие от многих других, не был арестован. Ему удалось покинуть Россию, он находился в эмиграции, жил в Париже, и вот в какой-то момент его жизни в Париже, ну, нечто произошло, что привело к мировоззренческому, духовному, религиозному кризису, переоценке ценностей, преображению, и завершилось это тем, что Лев Тихомиров написал покаянное письмо, значит, российскому императору. Александр III это письмо, в общем-то, вполне благосклонно рассмотрел. Льву Тихомирову разрешили вернуться в Россию, он вернулся в Россию. Остаток своей жизни он посвятил интеллектуальному и писательскому творчеству. Написал целый ряд работ, среди которых, конечно, особое совершенно место занимают толстенный том, почти, ну, 500-600 страниц, называется «Монархическая государственность». Книга у нас относительно недавно, в 90-е годы, переиздавалась, ее можно найти в интернете, то есть прочитать ее, в общем-то, я думаю, есть смысл каждому человеку, хотя читается она непросто. И, во-первых, большая, во-вторых, написано, наши авторы 19 века, они жили в другой временной парадигме, у них не было интернета, телевизора, да и на работу они ходили не каждый день. И, понимаете, у них было много свободного времени, чтобы писать и читать. Поэтому писали они длинно, да, и их тексты предназначены для такого, ну, в общем, время затратного чтения, то есть не так, как мы сейчас пишем, потому что мы сейчас пишем очень коротко, побыстрее написать, чтобы потом побыстрее прочитали. Они не так писали. Вот Лев Тихомиров, такая фигура достаточно противоречивая. То есть для будущих монархистов и черносотенцев революционного периода он станет своего рода культовой иконой. Тем более, что он переживет революцию, правда, ненадолго. И надо сказать, что большевики с ним ничего не сделают. Ну, а что, в общем, можно было сделать уже с весьма-весьма преклонных лет старцем? Ну, что вы с ним, в конце концов, можете сделать? Чего уж с него требовать-то, да? Вот революционеры воспринимали его как ренегата. Ну, то есть как предателя, изменника и так далее. Черносотенцы и монархисты его воспринимали как человека, как это сказать, просветленного, то есть человека, который заблуждался, совершил множество грехов, и вдруг в какой-то момент перед ним открылась высшая истина. Есть такая очень интересная легенда о природе просветления Льва Тихомирова. Значит, частично она основана на собственном рассказе Тихомирова, потому что он, когда приехал в Россию, он написал работу, которая называется «Почему я перестал быть революционером», где, в общем, ну, как бы изложил причины и природы своего разочарования. Частично она основана на мемуарных источниках. Ну и вот в версии позитивной, ту, которую дает Лев Тихомиров, эта версия звучит так. Когда он находился в бедственном положении в Париже, у него была жена, у него был ребенок, ребенок его очень тяжело заболел. Фактически врачи сказали, что ребенок умрет, шансов на его выздоровление нет. Ну и вот его несчастная жена, значит, там плакала над постелькой с умирающим ребенком, не в силах это выносить. Лев Тихомиров, значит, вышел на улицу, сидел на скамейке на одном из парижских бульваров. В поле его зрения оказалась русская православная церковь, а он был человек, как и положено всякому разночинцу, революционеру, в общем, скептически неверующий. И тут в этот вот прекрасный парижский день он, значит, вот, ну, так сказать, услышал голос свыше, он дал обет, он сказал, что вот если его ребенок выживет, исцелится, то все, никакой революции, он пойдет в храм, он будет каяться, он будет молиться всю оставшуюся жизнь, он примет, значит, вот все вот эти монархические православные идеи и будет их всячески-всячески отстаивать. Ну и дальше, согласно этой легенде, что происходит? Спустя некоторое время он возвращается домой, радостная жена выбегает и говорит, что температура у ребенка спала, ребенок спокойно спит, вот-вот придет в себя, через несколько дней ребенок выздоравливает, ну и все, в общем, дальше прекрасная легенда сотворена, и дальше уже, в общем, нет никаких этих самых. К сожалению, есть у этой легенды и другая сторона, которую в основном излагали мемуаристы, критически относившиеся к Льву Александровичу Тихомирову. Вот в этой другой стороне легенды особое место отводится такому очень интересному человеку. Это был генерал Рачковский, начальник зарубежного отделения охранки, в ведении которого было бдить, надзирать и работать вот с этими революционерами-эмигрантами, которые, значит, разбрелись по Европам. И там всячески, значит, вот на этих людей собирали досье, выявляли определенные слабости, да, по которым можно было работать. Ну и вот согласно этой легенде, на самом деле, в момент, когда вот действительно имел место этот семейный кризис, и действительно ребенок у Льва Тихомирова тяжело заболел, Христиан Рачковский, значит, встретился с Львом Тихомировым, то есть, ну, образно говоря, подсел на лавочку вот на том самом бульваре, и просветление это исходило не от того, что вот он увидел, вот, да, а с ним просто поработали, с человеком в психологически уязвимом состоянии, поговорил сочувственным тоном, русский человек в чужом городе, который выразил ему некие пожелания, так сказать, его несколько. Ну и вот результат работы оказался вполне себе предсказуемым. Да? Так или иначе, фигура крайне интересная, фигура, которую, я думаю, надо в обязательном порядке, значит, отслеживать. Да? Теперь, что касается черносотенства и политического монархизма. С организациями вот такого охранительного характера в России было еще хуже, чем с идеологией. То есть вообще в России создание каких бы то ни было политических движений и организаций до 17 октября 1905 года вообще-то было запрещено законодательством. Поэтому, соответственно, такие организации фактически не создавались, хотя кое-какие попытки были. Вот когда народовольцы убили Александра II, его марганатическая супруга, княгиня Юрьевская, урожденная княжна Долгорукова, да, с группой представителей высшей монархической знати, заявила о том, что они собираются создать тайное общество под названием «Священная дружина». И эта священная дружина собиралась заниматься физическим уничтожением революционеров, то есть находить их и устранять физически. Признаков действия священной дружины не замечено. Сама княгиня Юрьевская вскоре после смерти императора выехала, как бы мы сейчас сказали, на ПМЖ на Лазурный берег во Францию, где, в общем-то, и проживала оставшуюся свою жизнь. Известно, что она поделилась идеей создания вот этой священной дружины с Константином Петровичем Победоносцевым, каковой и встретил эту идею категорически в штыки и, возможно, посодействовал скорейшему отъезду овдовевшей супруги Александра II за пределы империи. Второй попыткой стало создание общества, которое, в общем, формально не было политическим. В 1901 году в Санкт-Петербурге было создано такое объединение, которое называлось «Русское собрание». «Русское собрание» официально по статусу называлось культурно-национальным монархическим обществом. Целью его объявлялось изучение языка, традиций и культуры русского народа. Входило туда примерно до 1500 человек. Состав этого общества был довольно своеобразный. Туда входили представители консервативного дворянства, определенная часть духовенства, то есть были такие священнослужители, которые, в общем, считали необходимым создание таких вещей. Входили представители социальных групп, которые бы мы назвали мещанско-мелкобуржуазными. Это домовладельцы, лавочники, мелкие чиновники, вот такой не слишком образованный, не интеллигентный, в общем-то, слой общества, но в значительной степени верующий, лояльный, настроенный промонархически и националистически. Ну и, наконец, была некоторая часть представителей интеллигенции. То есть, когда мы говорим «интеллигенция», мы как-то привыкли к тому, что интеллигенция в России – это обычно революционеры и, в крайнем случае, либералы и реформаторы. Но, тем не менее, в конце концов, вот профессора университетов, о которых мы говорили, они интеллигенты или нет, хотя они создали консервативные идеи, да? Так вот и здесь, в данном случае, одним из таких основателей этого общества был такой детский врач, детский доктор по фамилии Дубровин, Александр Иванович Дубровин. Он был одним из вот таких родоначальников монархического движения в России. А вот это русское собрание, в общем-то, не проявляло какой-то особой активности общественной или политической. Удовлетворялось тем, что периодически проводило какие-то мероприятия монархического характера с пением гимна, несением портретов императора. Кроме того, они еще очень любили одну вещь, потом от этого русского собрания эта практика перекочует к черносотенным движениям, типа Союза русского народа. Они очень любили письменно изъясняться государю в своих верноподданнических чувствах. В более поздний период такая практика станет повсеместной. Более того, будет существовать что-то вроде разнарядки, по которой различные отделения Союза русского народа будут писать верноподданнические адреса императору, соответственно, выражая свою любовь к императору, ну и побуждая Николая II к тем или иным действиям, например, желая там то разгона Думы, то запрета тех или иных политических партий и так далее. Вот некоторые исследователи высказывают такое довольно парадоксальное мнение. Они считают, что вот эта практика писания верноподданнических писем нашими монархическо-черносотенными движениями сыграла очень плохую роль в последующей судьбе императора. Потому что, получая регулярно вот такие письма из разных губерний собственной империи, читая их, очевидно, получая какое-то моральное удовлетворение от чтения таких писем, Николай II был твердо убежден, что основная часть народа Российской империи придерживается глубоко монархических воззрений И к нему, к императору, относится, ну, с должным, надлежащим пиететом, с должной, значит, сейчас закончим, с должным уважением, да. А когда вот оно случилось, там вот в феврале 17 года, да, он оказался совершенно неподготовлен к этому, потому что, ну, есть в дневнике Николая II очень интересная запись, когда он встречается с Керенским, когда Керенский уже стал главой правительства летом 17 года, да, и у него там есть интересная запись, что это довольно умный человек и что, странно, не еврей. То есть вот эта запись, она как-то вскрывает вот внутренний механизм. То есть, по мнению, видимо, императора, исповедовать не монархические взгляды могли исключительно представители отдельных этнических групп, да? Ну и, в общем-то, люди, видимо, недостаточно разумные, да? Что, в общем, вот, ну, показывает некоторые такие печальные последствия. Как я понимаю, мы должны на этом закончить, да, сегодня. Ну что ж, я думаю, что мы на этом остановимся. Если нужно, мы потом можем продолжить по третьей волне нашего консервативного движения. Я имею в виду Ильина, Солоневича и же с ними, да? Вот, по монархическим движениям в эмиграции «Белые идеи».